Спонсор нашего сегодняшнего подкаста – букмекерская компания GGBet. Компания, которая заняла лидирующие позиции на киберспортивном рынке и сейчас активно заходит в реальный спорт. Лучшие коэффициенты, большое количество матчей, глубокая линия и максимальное обновление в реальном времени. Идем по ссылке в описании и регистрируемся с промокодом SportHub и получаем 100% по первому депозиту до $50. Добрый день суток, дорогие друзья, с вами SportHub. Открываем очередную неделю итогами второго раунда плей-офф НБА. Записываем мы этот подкаст в понедельник утром. Только закончились ночные матчи, ну не только ночью они закончились, но два классических седьмых матча мы получили. Денвер-Портленд и Торонто-Филадельфия. Мы имеем победителей своих пар. Поздравляем Портленд и Торонто с проходом в следующий раунд. Поздравим, конечно же, и Golden State Warriors с проходом в следующий раунд, потому как мы еще не обсуждали их в подкасте по NBA на момент их выхода. В общем, о последних событиях в мире НБА будем сейчас говорить. Я Александр Прошута, и со мной Алексей Борисовский на связи. Леш, доброе утро.
Всем привет.
Ну, в общем, начнем тогда давай по хронологии, наверное, с Денвера и Портленда. Это был первый матч ночи, первый седьмой матч воскресенья. Игра, которую, в принципе, достаточно ждали, потому как шестая игра вы обсуждали с Филатом в подкасте. Вы записывали подкаст при счете 3-2. Портленд, на мой взгляд, прогнозируемо выиграл шестой матч на своем поле. И все дело пришло в матч номер 7, который начался... Тоже, на мой взгляд, достаточно предсказуемо. Денвер прям убежал в отрыв и выглядел командой, ну, вообще на другом уровне игравшей по интенсивности, по скорости, по мышлению. Но, как часто бывает в таких ситуациях, Денвер не смог создать прям максимальный отрыв. Максимальный отрыв составил то ли 17, то ли 19 очков. И потом Портленд начал потихоньку возвращаться. То есть большого коллапса у Портленда не случилось. Постепенно они вернулись в игру. Постепенно сравняли счет. И в концовке все свелось к тому, кто, собственно, забьет, кто попадет. Ну и у Портленда нашелся человек, который вытащил эту команду в финал конференции. То есть внезапно Си-Джей Макколум. 37 очков, 9 подборов, 17 из 29 с поля. Несколько абсолютно решающих бросков в ключевые моменты игры. Дэмиан Лиллард всего 13 очков в этом матче набрал. 3 из 17 с поля. Но Лиллард, наверное, стоит отдать должное в том, что он ушел в тень в нужный момент. Он понял, кто здесь главный. Что реально даже Зак Коллинз и Эван Тернер, наверное, лучше играли, чем он. И Си-Джей Макколум, по сути, единолично вытащил Портленд в финал конференции в концовке. Конечно, да, не без помощи партнеров, что Эван Тернер 9 очков забил в последней четверти. Но Денвер все-таки проиграл. Давай, наверное, тут что, на твой взгляд, главное в этом матче? Почему у Денвера не получилось и почему у Портленда получилось?
Ну, Денвер не смог использовать свое преимущество в первой половине, как ты правильно сказал, что не смогли увеличить на максимально, не смогли добить этот и Портленд, да, у которого вообще ничего и не летело, и не получалось. Здесь, в принципе, мне лично к концу второй четверти стало очевидно, что Портленд выиграет этот матч, потому что...
Да-да-да, ты писал у нас
в целом, ну, как бы в таких вот матчах, потому что... Ну, вот эти вообще вчерашние два матча, они меня так напомнили вот эту эпоху начала и середины нулевых, где вот, в принципе, вот все плей-офф матчи проходили плюс-минус вот в таком ключе как раз-таки. И в такой ситуации преимущество, конечно, очень большое получает команда, у которой, ну, банально, и не летит в первой половине, да, а как раз-таки во второй половине где-то начинает статистика подравниваться, и команда, то есть это... как бы чаще всего и выигрывает, что и случилось с Портлендом. И второй фактор здесь был, на мой взгляд, это то, что у Портленда все-таки две звезды периметра, да, и игра шла у Си-Джея, очень жестко шла. У Денвера все-таки решал и центровой Никола Йокич, и отжимал Мюррей, как раз-таки где-то провалил матч, да, он там только с линии штрафных набрал прилично очков, с игры у него вообще ничего не получалось. И в таких ситуациях как раз-таки большое преимущество в концовках у той команды, у которой как раз-таки звезда на периметре, да, жжет. Потому что концовки, ну, всегда это обычно, когда нужно дать мяч своему болхендлеру, и он придумает вот тебе сведение. Что, собственно, Макколум и сделал в конце, сказав тайм-аут, тайм-ауте, просто дайте мне мяч, я решу. И он решил. И вот мне как-то Макколум, знаешь, такой напомнил очень, ну, вот его матчи перформанс олдскульный, вот эти вот Айза баскетбол олдскульный, там вот в плане именно качества, да, перформанса, когда такой как геройский такой матч провел. Вот здесь, конечно, Денвер оказался в той ситуации, когда на периметре было решать особо некому, а вот в таких ситуациях, в концовках уже эти забросы в краску на Йокича, там уже слишком жестко крыли, там откровенно лупили в конце, но, кстати, судьи вот они как-то отошли в тень, да, они не слишком много фолов давали, хотя там Эван Тернер иногда протестовал, когда там и давали фолы, но все-таки вот в таких ситуациях, когда судьи дают играть более-менее, то, конечно, в концовках центровому очень сложно там забивать мячи. И вот как раз-таки Портланд здесь и получил преимущество огромное.
Йокич 42 минуты, 29 очков, 13 подборов, 11 из 26 с поля. Матч он закончил с минус 1 по показателю плюс-минус, но за серию у него плюс 60. Это второй показатель вообще среди всех участников плей-офф. Выше него только один парень, в контексте которого мы поговорим уже о следующей серии. Но обидно немножко за Йокича, но в то же время с тобой сложно поспорить, потому что последняя атака, собственно, Портленда, когда им нужен был трехочковый, мы видели. Портленд перекрыл все варианты получения, они дали пас Йокичу, и Йокич с трешки бросал какой-то очень сложный бросок, не попал. И, в принципе, на этом все закончилось. Если так говорить, то, конечно, вообще вот тейк-эвей для меня вообще большой в этой серии, это, конечно, видение Нила Алши, или Алшей, как его называют, ну, в общем, генерального менеджера Портленда, потому что человек, который из года в год собирал очень странные команды, но и верил в каких-то конкретных игроков, не всегда по понятной причине, но вот как-то оно все сложилось. То есть мы помним, что Портленд был той командой, которая давала офершит Энесу Кантеру на 70 миллионов, которые они, по сути, заставили Оклахому подписать. И Кантер, собственно, да, там с травмами, с тем, что у него Рамадан, и он в 3 часа ночи должен идти кушать, он все равно сыграл эту серию блестяще. В 7-й игре он максимально лимитировал жизнь Николе Йокичу. Зак Коллинз, очень сомнительный выбор, лотерейный на тот момент, когда его выбрали. Но парень потихонечку прогрессирует. Да, в 7-й игре он набрал всего 7 очков. Но все эти 7 очков были набраны в тот момент, когда Портленд возвращался в игру. И как раз они были тем краеугольным камнем, который помогает команде построить этот камбэк. Ну и, конечно же, Эван Тернер, потому что один из худших контрактов в NBA, но мы видим, что Тернер, который 4 очка набрал за серию до четвертой четверти этого матча, в решающий момент вот в такой олдскульной игре 8 из 9 штрафных, он постоянно шел на линию, он делал какие-то winning plays, у него была постоянная энергия. И это оказалось правильно, это оказалось, да, не ортодоксально, но это сработало. И в этом смысле, конечно, хочется пожать просто руку президенту по баскетбольным операциям Портленда. Родни Худа, опять же, вспомним его выход в овертайме, там, где 4 овертайма было в игре. Ну, кстати, про Родни Худа нужно сказать, что травму он получил в этом матче. Травма, предположительно, выглядела очень неприятно. Выглядела как вплоть до крестообразных связок. Но пока так предварительно пишут, что все-таки ушиб кости. Какое-то время он однозначно пропустит. Но пока нету четкого диагноза. Пожелаем ему здоровья. И здесь, в принципе, да, вот в этой ситуации Портленд с его странной ротацией, с его непонятными людьми на скамейке, он умудрился выиграть этот ужасный матч, в котором команды на двоих забили всего 71 бросок с игры, на двоих забили всего 6 трехочковых, но при этом с линии штрафных, жили на линии штрафных, постоянно друг друга били, и, в принципе, получилось очень интересно.
Ну, вообще, здесь такая забавная, да, ну, относительно, что Худ получил травму, и травма Худа открыла минуты Эвану Тернеру в последние, как раз-таки, полторы четверти, и он там решил, причем я отметил бы не только его броски, да, и штрафные, но игру именно на подборе, потому что он взял много очень важных подборов. Он в целом играл очень эффективно против Милсапа, он его боксаутил. Ну, то есть, в принципе, Тернер вот в свое игровое время он просто был на голову сильнее, чем Пол Милсап. А Пол Милсап — это как бы игрок, который тоже 30 миллионов получает в год. И вообще был одним из ключевых игроков у Денвера в этой серии. Как раз таки эффективность Милсапа, она была максимальная именно в тех матчах, где Денвер и выигрывал, да. И Коллинз дал очень сильную серию, на мой взгляд, вот именно не только этот матч, но и вообще всю серию, особенно в защите, на подборе. А здесь, как мы увидели в этой серии, как раз таки это было ключевыми. Ну, вообще, в целом, вот мне кажется, вот в этих вот решающих матчах второго раунда, да, игра на подборе сказалась очень сильно в абсолютно всех сериях.
Да, сложно с этим спорить. В общем, Денвер хороший сезон провел однозначно, но есть над чем задуматься этой команде по построению состава. Есть у них, конечно, скрытые резервы еще в лице Майкла Портера. Ну, посмотрим, как они проведут лето. У них Пуа Милсапа опция, но, в принципе, все остальные молодые лидеры на месте. Поэтому будем наблюдать за тем, как Наггетс будут развиваться в дальнейшем. Портленду остается только пожелать удачи в финале конференции. К нему мы еще перейдем. Ну, тогда давай, чтобы уже остаться на Западе полноценно, все-таки обсудим шестой матч Golden State и Хьюстона, потому что он был тоже после уже записи вашего предыдущего подкаста. И вы были, как и все мы, наверное, ну я был точно уверен, да и букмекеры были уверены, что мы увидим матч номер 7 в этой серии, потому как травма Кевина Дюранта оказалась достаточно серьезной. Его объявили отсутствующим на шестой матч, потом и на седьмой сразу. Но при этом все понимали, что Golden State без Дюранта, то есть умеет играть в баскетбол, это немножко другая сразу становится команда. Команда, от которой ждать нужно угрозы, и в принципе не совсем понятно, от кого ждать, потому как движение мяча улучшается в разы, и все, в принципе, это становится по-старому, особенно с учетом того, что Эндрю Богут уже вернулся в команду, и его пасовые навыки для поддержания этой системы, они по большому счету бесценны. И случился это шестой матч, случилась победа Golden State, случилась эта знаменитая теперь уже история с тем, что Крис Пол не дал Стефу Карри побросать. И как шутили в комментариях на одном известном сайте, не дал побросать перед игрой. Карри провел бросковую тренировку в первой половине, не забив ни одного броска с игры. Ну и затем 33 очка за вторую половину. Шикарная игра Клея Томпсона. Хьюстон, в принципе, державшийся в игре весь матч. Они вели плюс 7 в начале четвертой четверти, но ни Харден, ни Пол, набравшие на двоих 62 очка, ни очередной великий перформанс Пиджея Такера не спасли Хьюстон от поражения с счетом 118-113. 33 очка Карри, 27 очков Клей Томпсон, Андрей Голдала 5 из 8 трехочковых. Ну и, конечно же, отличная игра скамейки, где и Кивон Луни 14 очков набрал, и Шон Ливингстон 11, и Джордан Белл помог, и Квин Кук помог. В общем, Golden State сыграл в такой олдскульный баскетбол до прихода Дюранта, до 2016-го, и выиграл. Выиграл красиво и заслуженно прошел финал конференции. Твои впечатления от этого матча? И почему все-таки Хьюстон не смог воспользоваться травмой Дюранта, которая оказалась, ну, таким очень большим фактором перед игрой?
Не знаю, Хьюстон, кажется, мне подошел слишком расхлябанно вот к тем моментам, когда на паркет у Golden State как раз-таки вышел второй состав, они поставили, ну, это ж типа Квин и Куки какие-то, о чем мы их не обыграем, что ли. И как раз-таки вот в эти моменты там Golden State очень хорошо действовал. Мне понравился Эндрю Богут в первой четверти. Кион просто по сули раздавал. Это реально открывало игру. Он отметился всего одним ассистом, казалось бы, но его передачи очень помогли команде именно создавать открытые броски свободно и остаться в игре тогда, когда еще не было Карри, да, в ней. Но вот мы как раз-таки перед этим матчем, да, были уверены в победе Хьюстона, но оставляли шансы Golden State в том случае, если зажгут и Томпсон, и Карри. То есть, ну, это, в принципе, очевидно было, да, что если эти парни будут жечь, у Warriors очень хорошие шансы на победу. Ну, собственно, оно так и случилось. И еще добавил и Гудала, и 5 трехочковых добавил, и Кивон Луни действовал очень на заслонах, и под кольцом на него шли передачи от того же Грина, вот эти вот термачные. Ну, в принципе, конечно, Golden State сыграл идеальный матч, на мой взгляд, вот в той ситуации, в которой они оказались. И вот этот самый где-то неуважение, проявленное, да, Хьюстоном и до матча, как в этой ситуации с Крисом Полом и Карри, так и во время его именно ролевикам Golden State оно сказалось. Ну, по поводу ситуации с Крисом Полом и Карри, то тут, конечно, хотелось бы сказать, что ты пока еще ничего не выиграл, то не стоит проявлять такое неуважение к уже признанным чемпионам. Это вообще бессмысленно, на мой взгляд, потому что нельзя давать дополнительную мотивацию таким игрокам, как Карри. То есть это как бы это реальный игрок с чемпионским характером. И вот таких парней нельзя злить. То есть вообще чемпионы, они ищут мотивацию в каких-то вещах. То есть в дополнительных всегда ищут какую-то новую мотивацию. И здесь где-то у Golden State уже и не было где ее находить, да, в последние годы. И от этого была вся вялость, вот это вот все. А здесь, получается, их вот весь этот плей-офф, их как бы все пытались разбудить. Кто Клиперс, кто сейчас Хьюстон, ну и Крис Пол как бы добил, да, вот этим самым. Ну нельзя так делать, на мой взгляд. И вот это вот как раз-таки отличает как бы чемпионов от тех, кто ими еще пытается стать.
Да, с этим сложно поспорить, потому что нужно как-то с Golden State как-то, на украинском языке есть отличное выражение, просыплят и пыльность, вот, чтобы они так немножко в прострации были, в такой в теплой ванне, потому что когда Golden State из нее выходит, да, это действительно страшная команда с такими шутерами, с таким вообще набором игроков и с таким, главное, опытом побед. Ну, теперь вот вообще много, кстати, после этого матча началось обсуждений, статей и прочего, был ли правильным трейд Криса Пола 2-летней давности, потому что вроде как Крис Пол помог Хьюстону дважды выйти, ну, вернее, один раз выйти в финал конференции, здесь они опять проиграли Golden State, но мы видели, что Патрик Беверли творит в Клиперс, что Монтрезл Харрелл творит в той же команде и так далее, что мы отдали таких игроков, а получили вот одного, и тот с травму там получил, и так далее, на твой взгляд, вообще может ли иметь право подобный пересмотр истории? Потому что, ну, в принципе, на мой взгляд, это немножко глупо. На момент трейда трейд казался, в принципе, логичным для обеих команд. Потому что Клиперс прощались с эпохой на тот момент, Хьюстон шел в all-in, явно, очевидно, усиливая ту позицию, которую они усиливали. Сколько они отдали за Пола, это уже другой вопрос. Но, наверное, в той ситуации они меньше отдать не могли. Все равно, а сейчас мы приходим к тому, что вот Клиперс выиграли два матча у Golden State, и Хьюстон выиграл два матча у Golden State. Значит, этот трейд был не очень уж и правильным.
Ну, это, мне кажется, пока что, ну, совсем неправильная позиция оценивать так трейд. Ну, как бы трейд нужно оценивать с двух точек зрения, на мой взгляд. Первое, это в его момент совершения, да, где, в принципе, все казалось и логичным, и даже и в пользу Хьюстона, потому что, ну, Пола бы никто не менял, если бы он сам трейда не потребовал. Вот, и так относительно дешево его бы никто не получил. Это сейчас кажется, что крутой игрок, но он не особо и в ротацию Хьюстона проходил, и, в принципе, не особо и в Клиперс играл там много еще в прошлом году. А Лувил не выглядел именно таким супер в плей-офф, как это сейчас выглядит. И еще не подписывал такого шикарного контракта, он вообще был на истекающем, кажется, в момент именно обмена. И вторая точка зрения, как оценивать обмен, это уже когда как бы все сказано, да, это когда уже игроки завершили карьеры, это когда уже все, ну, как бы итоги уже полные можно подбить и подвести. Этого в данный момент как бы тоже нельзя сделать еще, потому что у того же Пола еще будет шанс в следующем, еще через год еще раз все-таки побороться за чемпионский титул. Тут если Хьюстон в следующем году, допустим, выиграет все-таки чемпионство, то уже опять можно будет говорить, что Хьюстон, оказывается, уже и выиграл этот обмен снова. Ну, то есть нужно оценивать его как-то или позже еще, или потому, что было именно а сам момент именно совершения сделки. А там, на мой взгляд, все было прекрасно для Хьюстона. Все-таки элитные игроки не валяют на рынке просто так свободных агентов. И они, ну, очень редко приходят в такую команду, как Хьюстон, вообще просто так.
Да, вот я тоже об этом думаю, поэтому подождем пока, тем более, как предполагают всезнающие эксперты американские, если Кевин Дюрант все-таки покинет Golden State, то, вероятно, Хьюстон в его нынешнем виде откроет сезон фаворитом на Западе в следующем году, ну или одним из топ-фаворитов, да, потому что мы не знаем пока, как этот баланс выстроится, но в любом случае Хьюстон будет наверху еще в следующем сезоне точно, и поэтому тогда уже и поговорим о трейде Пола и о том, правильно ли это было решение, неправильное. В финале конференции Golden State сыграет с Портлендом, о чем мы уже упомянули. Первый матч в ночь со вторника на среду по киевскому московскому времени. Как раз он такой будет превью драфт лотереи, вернее не превью, а драфт лотерея будет перед ним, а он уже будет после нее. Первая игра в 4 часа утра. Golden State играет дома. И в принципе видится мне, что будут они фаворитами в этом противостоянии, потому как именно конкретно в первом матче, понятно, что в серии Golden State большой фаворит, но в первом матче, с учетом того, что очень тяжелая была серия у Портленда, 7 матчей, мы видели вчера в концовке, насколько изможденными выглядели и Nuggets, и Blazers, то, в принципе, достаточно логично, что наши коллеги из GGBet дают минус 8,5 на Golden State в первом матче, 218,5 total. И, в принципе, проход Golden State очень выгодно выглядит вообще в этой серии, но коэффициент, ну, скажем прямо, небольшой, поэтому не знаю, выгодно ли ставить на Golden State в финале НБА, но по первому матчу как тебе кажется, что вот будет ли вынос такой прямо, или все-таки пойдут плавно?
Я думаю, что выноса не будет, потому что Портленд в целом такая команда уже как... Она не сдается просто-напросто, что мы видели в предыдущих двух сериях, да, команда с большим характером, с яйцами, вот, потому здесь такого как бы выноса не должно быть, плюс все-таки есть люди, которые играют на подборе очень сильно, то у Golden State было проблематичной как раз-таки частью в серии с Хьюстоном еще, ну вот, потому все будет зависеть от того, как сдержат того же Карри, Томпсона, то есть и насколько быстро вернется Дюрант. Потому что если вернется Дюрант, вот тогда вот, возможно, и пойдут уже выносы в минус 10, минус 15, потому что ну, там очень сложно будет его крыть, действительно. Там нет таких крутых прям персональщиков против Кевина. Все-таки и Харклес, и Амину. Это игроки пониже уровнем, чем у того же Хьюстона были в обороне. Так что в первом матче я не думаю, что будет прям такой сильный вынос. Но где-то фора, где-то это правильно, я так думаю, которую дали букмекеры. Ну, оставить на Golden State на победу в чемпионате надо было, конечно, до шестого матча. Там около двух был коэффициент. И 3,5 на этот матч был на Golden State коэффициент у букмекеров. То есть было очень выгодно ставить в тот момент. Сейчас уже, наверное, уже слегка поздновато, потому что мало ли что там случится в том же финале, да, там против Торонто или против Милуоки, и еще мало ли там кто-то травму опять еще получит из лидеров, потому что как-то по одному из лидеров в каждом раунде у Golden State все меньше и меньше становится на одного лидера.
Да, проход Golden State финал 1-15, так что не самая лучшая ставка на чемпионство, честно говоря, не скажу сейчас коэффициенты, но я думаю, что 1,5 максимум, поэтому не особо стоит злоупотреблять.
Вот если будет, не дай бог, еще одна травма, да, или Карри, или Томпсона, то уже Портленд, возможно, будет фаворитом в этой серии опять.
Ну, посмотрим. Кевина Дюранта должны перепроверить в день второго матча этой серии. То есть первый он 95% пропускает. На вторую игру его будут проверять. Возможно, он вернется. Возможно, они сыграют более надежно и все-таки дадут ему восстановиться полностью. Но мы видели все фотографию в Инстаграме у Дюранта. Праздник большой был, когда Клей Томпсон забил, по сути, решающий бросок в матче против Хьюстона. Дюранту тоже пожелаем здоровья. Оказалось, не такой серьезной у него травма, и он наверняка вернется. Ну, а Портленд, в принципе, не так... Мы видели, да, как Портленд играет с Golden State в эту эпоху. Они дважды встречались в плей-офф за последние годы, но все это были серии, в принципе, одного сценария, когда Портленд борется, Портленд выпрыгивает из штанов. У Лилларда и Макколлума там бывали игры и по 70 очков, когда они вдвоем забивали. Но при этом команда все равно проигрывала. И максимум, по-моему, они один матч всего забрали за...
Ну, не было тафнеса еще у Портленда, вот, не, вот как бы нынешнего, да. Ну, как-то команды, ну, вот эти две серии в такие в перестрелки, да, они стягивались, переходили в перестрелки, а сейчас, мне кажется, уже не будет именно такой жесткой перестрелки, как тогда. Будет, конечно, порезультативнее, наверное, баскетбол, чем у Портленда с Денвером, но как бы будет более цепко, все-таки Портленд... И заматерел за это время уже. Более сильные ролевики у команды уже появились вокруг двух звезд, потому что в тех сериях, когда они играли до этого, там было, по сути, шоу Лилларда и Макколума, а все остальные стояли и смотрели. Сейчас все-таки будет... У Trail Blazers сейчас преимущество в ролевых игроках уже.
Ну, в 17 году, да, я вот проверил, Golden State выиграл 4-0. В 16 году еще та команда до Дюранта 4-1, причем в четвертом матче был овертайм, что интересно, да, поэтому та серия не была легкой для Warriors. Ну, сейчас посмотрим, как оно сложится. Ну и перейдем теперь уже на восток. Седьмой матч Филадельфия-Торонто, эпическая концовка, бросок Кавая Леонарда, три раза мяч стукнулся по кольцу и все-таки попал туда. Шестая игра, как мы и предполагали, вы и предполагали в подкасте, закончилась победой Филадельфии, хотя, в принципе, опять же, момент, казалось, больше на стороне Торонто, но мы видим, что эта серия прошла в очень таком непредсказуемом, очень волнистом ритме. И все-таки в итоге эта волна вынесла Торонто наверх. Победа очень такая легендарная. Концовка тоже запомнилась. Джимми Батлер сравнял счет за 4 секунды до конца основного времени. Но последнее слово было за Каваем Леонардом, который в этом матче забил 41 очко. Правда, с 39 попыток. Но победители не судят, как говорится. Да, победители не судят. И забил последний бросок. Помогли ему и партнеры. Серж Ибака в первую очередь здесь выделяется. Плюс 22, плюс-минус. 17 очков и 8 подборов за 29 минут. Ну и, в принципе, то, о чем вы так не упомянули в предыдущем подкасте. Момент с тем, что Ибака стал гораздо больше играть с Марком Газолем в паре. На мой взгляд, вот то, что в четвертом матче из-за травмы Сиакама Нику Норсу пришлось это встраивать, на мой взгляд, это стало одним из поворотных моментов серии, потому что Ибака добавил рим-протекшена, добавил скорости, добавил тех самых легких очков за счет рим-протекшена, которые Торонто искали. Ну а вчера он еще и трехочковые попал, 3 из 5. Поэтому, в принципе, это был такой важный фактор. Но Филадельфия, несмотря на то, что Джоэль Эмбиид по серии имел плюс 91 плюс-минус, все-таки не смогла выстоять и совершить исторический рейд в финал конференции. Теперь Торонто туда отправляется не в первый раз, как мы понимаем, за последние годы, но, возможно, в последний. А что ты думаешь по седьмому матчу? Ну и твое резюме серии в целом, потому что серия получилась очень длинная, насыщенная, с большим количеством поворотов и, как видим, драматичной концовкой.
Ну, вообще матч был такой похож на Денвер-Портленд, да, только слегка как бы восточнее. Вот, скажем так, я не буду тут еще что-то говорить там в плане того, насколько это было хуже, чем Денвер-Портленд, просто восточнее. В целом, вот у Филадельфии я бы отметил игру Тобайаса Харриса, которая, на мой взгляд, несмотря на свою статистику эффективную и дабл-дабл, на мой взгляд, он был самым слабым игроком в составе Sixers из именно стартовой пятерки, да, потому что он провалил и борьбу и на счетах тому же Ибаке, который через него брал очень важные подборы в нападении. Вот как ты сказал, да, что Газоль с Ибакой, вот это как раз-таки отлично для Торонто вот в матчапе против Харриса. Ну, в принципе, я ну, вот, на протяжении всей серии говорил, что Торонто нужно давить на Харриса, потому что он ну, явно был самое слабое звено и самый мисс-матч в обороне, потому что Редика как бы все-таки стараются страховать. А вот Харриса надеялись, что он сможет как-то один в один в обороне отыграть, а он как бы не особо справлялся с любым оппонентом, кроме Марка Газоля. И Харрис был очень просто пассивен в этом матче, при том, что у него было много и возможностей бросить больше, чем 9 раз. Это были броски открытые или практически открытые. Но он стушевался, отдавал мяч на партнеров, которые уже бросали, через руки бросали. И, конечно, вот это вот мне очень не понравилось, этот матч, потому что от того же, от Сима как бы не очень ждешь такой вязкой игре какого-то импакта в нападении. Хоть он, ну тот хоть в защите старался, там много сделал в защите. Действительно был очень активен там. А Харрис как-то вот такое, ну, статку начитерил, а импакта как такового от него не было очень большого. Эмбиду, конечно, было очень сложно, его из краски выгнали просто. Вот это вот и парой центровых, да. Он принимал мяч в основном в хай-посте или еще выше, или около трехочковой, на трехочковой. И оттого вся вот эта вот бросковая статистика, особенно, что он где-то не смог и в первой половине подстроиться. Было у него там 1 из 6, кажется, в первой четверти или в первой половине. А вот потом пошло эффективнее. Но, в принципе, Эмбит, ну, тоже надо сказать, что провалился на подборе. Вот он все-таки слишком много внимания уделял где-то защите против Питтев, где он действовал очень круто. Но вот на подборе он проиграл подбор, как бы, и вот это вот сказалось тоже очень сильно в этом матче, потому что, если посмотреть, то Торонто взяло сразу 16 подборов в нападении, у Филадельфии это было всего лишь 5 подборов, и такая разница в 11 подборов в нападении, она просто подарила очень много бросков дополнительных Торонто и позволила скрасить вот эту всю неэффективность Кавая, Лаури, и Сиакама, и Газоля, и вообще всех. Ну, и Нёрс, конечно, он вообще полностью убрал из ротации всех ненужных игроков, оставил, наверное, еще можно было бы и Ван Влита убрать, но нужно все-таки, ну, как бы, хоть один человек на замену и на периметр, и под кольцо, потому как бы Ван Влиту дали там необходимые минуты минимальные. А так, конечно, Нёрс, ну, вот как он и обещал, что вот в решающем матче все будут играть по максимуму, так, собственно, все и отыграли.
Да, Кавай 43 минуты, Паскаль 38, Марк Газоль 45, Кайл Лаури 39, Дэнни Грин 30, Сержу Бака 29 и Фред Ван Влит 15 минут, опять 0 из 5 с поля, но 4 из 4 штрафных. Помог, конечно, в контексте этой серии, в контексте этого вчерашнего матча, многие уничтожают просто Филадельфию. И ее менеджмент, тренерский состав, кто за что причем уничтожает. Кто-то говорит о том, что ну как можно было не найти резервного центрового нормального. Потому что когда у тебя Эмбит дает плюс 91, это исторические абсолютно показатели, но при этом у тебя команда проигрывает серию, проигрывает по общей разнице мячей достаточно ощутимо, это значит, что у тебя резервные центровые, а у тебя их в ростере, прости господи, еще три. Грег Монро, Амир Джонсон и Бобан Марьянович, плюс тяжелый форвард Джона Болден, который тоже выходил на позиции центра в этой серии в некоторых матчах. То есть это, в принципе, позор. Кто-то уничтожает за то, что отдали кучу первых раундов, еще и Лэндри Шеммета отдали в обмене за Харриса. Лэндри Шеммет здесь бы не помешал, а в итоге и бросать некому, и играть некому, и, в принципе, понятно. А кто-то отвечает то, что, ну, это была изначально провальная команда, изначально это люди несовместимы были, и вот мы увидели, к чему это все пришло. И теперь кто-то требует уволить Бретта Брауна, большинство прогрессивной общественности кричит о том, что...
Всех уволить
да,
надо.
Да, большинство прогрессивной общественности кричит, да вы что увольнять Брауна, не тренер эту команду собирал. И, в общем, этот вой из Филадельфии, я представляю, что у нас еще ждет в ближайшие полтора месяца, потому что, наверное, это будет самая такая интересная и, наверное, фундаментальная картина для всего межсезонья, потому как здесь как минимум два мощных свободных агента, и мы же понимаем, что, в принципе, из костяка только Джоэль Эмбит может ощущать себя более-менее в безопасности, потому что по Бену Симмонсу в этой серии, да и вообще в плей-офф столько вопросов, что как бы и Симмонс еще куда-то не отправился в пакетике попутно. Поэтому здесь, конечно, большая интрига, как оно все будет развиваться. Но вот а ты бы из этих всех моментов, какой для тебя является главным, из-за чего вот Филадельфия, собственно, закончила сезон там, где она его закончила?
Я бы сказал, что вот эти Sixers, они где-то, вот реакция на них, да, и вообще они похожи на Lakers этого года, в том плане, что очень такие завышенные ожидания, но при этом команда как бы не на этот год строилась на самом деле, и как и для Лейкерс, это межсезонье будет определяющим, да, потому что Сиксерс наменяли звезд, но обменяли как бы всю глубину оставшуюся, и не было уже особо времени искать этих запасных центровых, да, уже взяли, ну, что было, то и взяли уже, собственно. И потому здесь, мне кажется, еще и рано и ругать менеджмент Филадельфии, все-таки взять там не четырех звезд, это уже дорогого стоит, теперь осталось их удержать и добавить к этому костяку вот как раз таки ролевых игроков. И этот плей-офф, мне кажется, был очень, ну, таким продуктивным и полезным для Филадельфии, как в плане не того, что он обнажил именно минуса команды, да, это то, что нет шутера с банки, это то, что нет запасного центрового, который может играть на сменах в обороне, потому что и Монро, и Джонсон, и тем более Бобан очень слабые в этом компоненте игроки, а это совершенно необходимо в современном НБА, в современной. И в целом вот и второй момент, это как бы то, что этот плей-офф, он создал какой-то дух командный среди именно звезд, да, Сиксерс, и помог где-то распределить роли, что Батлер тащит в концовках, что его устраивает, я думаю, Эмбит, он тащит все остальное, является краеугольным именно камнем в нападении и в защите. Симмонс больше таскает мяч в быстрых отрывах, а Харрис пытается как бы все дополнить и спейсить. Вот я не знаю, насколько эта роль устраивает самого Харриса, но мне кажется, трех остальных игроков она должна устраивать. Это вот все. Так что я бы пока что не кидал всех прямо на костер, потому что тот же Брэд Браун провел как минимум вот эту вот серию против Рэпторс очень сильно, на мой взгляд, как тренер. Вот после провала в первом раунде. А здесь ему просто некого было выпускать. Вот, говорят, он выпустил Монро на 2 минуты, да, получили минус 9. Ну, а кого ему было выпускать? Потому что Эмбит после болезни, вот после всех этих травм, то было понятно, что он не сможет отыграть все 48 минут. Браун так увидел, что Монро не справляется, причем что Монро в предыдущих матчах серии иногда и тащил даже. Здесь оказалось, что он не справляется. Я бы, наоборот, отметил, что ему дали всего 2 минуты. Потому что сразу же, ну, как бы было изменение внесено в тактический рисунок игры Брауном, и вот эта катастрофа имени Монро, она не была усугублена еще дальше. Потому я бы здесь был как бы более терпеливым, да, и подождал, что будет летом, кто останется, кого подпишут, и тогда уже как минимум решать по менеджменту.
Ну да, наблюдая за тем, как тут Лейкерс тренера ищут, и в итоге нашли.
Ну да, вот эта вот вся рефлексия, как у Лейкера, знаешь, вот, но а с какого хрена они вообще должны были выигрывать в этом году, что Лейкер, что Филадельфия? Команды пока что еще не совсем как бы запакованы. Ну, это проблема ожиданий, наверное, как бы тех, кто ожидал от них, что от тех какой-то крутой игры, а не самих как бы команд.
Ну, в общем, о проблемах ожиданий уже будем говорить, наверное, после. Финал конференции у нас получается Милуоки-Торонто. Классическое противостояние для Востока последних лет, потому что команды встречались в предыдущих сезонах, правда, на ранних стадиях плей-офф, и тогда Торонто несколько раз обыграло Милуоки, но это было все-таки немножко другое Милуоки, оно втягивалось, оно искало себя, Янис рос и развивался, ну теперь мы видим, во что он развился, и теперь, в принципе, Милуоки впервые за несколько этих серий приходит в плей-офф фаворитом этого противостояния на проход. Бакс 1.38 коэффициент. Коэффициент на проход Торонто 3.05. На первый матч, который состоится 16 мая в 3.30 по Киеву и Москве. Милуоки Бакс у нас идут фаворитом в 6.5 очков. И тотал 218.5 наши коллеги из GGBet выставили. В принципе, в этой серии, мне кажется, не стоит тоже ждать на Востоке чего-то сверхинтересного в плане баскетбольного зрелища, в плане баскетбольного продукта, но будет очень такая тяжелая, наверное, гадкая серия, потому что, ну, мы понимаем, что у Торонто, наверное, единственный шанс выиграть в этой серии – это сделать ее вот такой вот гадкой и ужасной, максимально защитной, показать свой защитный потенциал, в первую очередь, потому что атакующего потенциала у Raptors, ну, мы видим, не так уже и много, в принципе. Но у Милоки, как мы видели по серии с Бостоном, резервы и вариативность чуть повыше. Но сложно, сложно отдать однозначный перевес команде Майка Буденхольцера. Хотя, наверное, стоит это делать, потому что по совокупности факторов, на мой вкус, Милоки все-таки посильнее. Да и сезонная серия 3-1 в пользу Яниса и компании. Что тебе кажется?
Ну, посильнее Милоки, да, выглядит, но коэффициент в 3.05 меня привлекает, как бы, ну, на Торонто я бы попробовал чуть-чуть на Торонто поставить в этой серии.
Не веришь в Яниса, да?
Не, я верю в Яниса, я верю в коэффициент 3.
А, ну, это да.
Ну, если чисто value оценивать, да, ну, как бы, ставки, а так в целом, как бы, Милоки фавориты на победу где-то 4.2, 4.3. Вот я не думаю, что будет здесь вынос какой-то. Все-таки есть Кавай против того же Яниса в защите, что он сделал с Батлером, мы видели в последнем матче. Так что как бы Ленард тут такой крутой, он, конечно, это фактор огромный для Торонто.
Да, по большому счету Кавай, конечно, против Яниса, это будет мега-дуэль. Такой дуэли, наверное, все-таки нет на Западе. Хотя, конечно, братья Карри сойдутся между собой
как
тоже.
Лучший из Карри будет карать,
да,
там явно.
Да, лучший из Карри против такого себе Карри. А, в общем-то, ну, будем наблюдать за финалами конференции НБА. До них уже мы, наверное, не поговорим. Они начнутся гораздо быстрее. Но по ходу, конечно же, будем обсуждать, будем наблюдать. Вот я еще хотел одну тему обсудить с тобой напоследок. Это не назначение Фрэнка Фогеля тренером Лейкерс, потому что...
Жаль.
Ну, там нечего обсуждать, на мой взгляд, потому что, ну, надоели они уже на Лейкерс. Но, наверное, обсудим это как-то отдельно. Диму надо мне послушать. Я бы вот хотел с ним это назначение обсудить, потому что мы вчера его обсуждали в приватном режиме. Очень интересные были некоторые мнения, поэтому хотелось бы, чтобы он их сохранил для публики и рассказал, вот что он думает о Фрэнке Фогеле в следующий раз, когда он придет к нам в баскетбольную часть подкаста. Вот событие и новость, которая появилась вчера вечером, о том, что Кристапс Порзингис был избит российскими болельщиками Никс во время своего пребывания в родном городе Лиепая, что у нас в Латвии его запечатлели выходящим из ночного клуба в порванной футболке с разбитым лицом или с разбитой головой. Очень много сразу вопросов конспирологических, теорий и всего прочего, поэтому действительно важному поводу, но главный вопрос остается один, и его задают многие болельщики. Кто дотянулся до этого человека ростом 221 сантиметр так, чтобы разбить ему голову?
Ну как, ну есть же высокие люди. Я бы, наверное, дотянулся, кстати.
То есть Тимофей Мозгов, да,
ну,
поехал?
Ну, может и Мозгов, да. Может и Мозгов. Его тоже обменяли из Никс, потому ему знакома эта боль, и вот он, я так думаю, что где-то он, может, хотел и посочувствовать, но английский слишком плохой был.
Ну, а есть вообще какое-то рациональное объяснение того, что это было? И вообще, как это может... Влияет ли на это что-то, кроме того, что это там попало в TMZ, там попало в медиа и прочее? Это вообще как-то бьет по Порзингису? Ну, кроме того, что кровь полилась.
Ну, как бы будет зависеть от результатов расследования. Даллас проводит, думаю, что НБА там тоже проведет. Но вообще для меня главный тейк-эвэй этого всего, это как пишут, вот, как писали эти новости везде, вот это вот словосочетание. Ну, это же какие-то русские. Там какие-то русские избили Порзингиса. Вот как бы так сразу. Ну, это ж русские, типа, наш. Ну, если русские, значит, не виноват же, наверное, порц, да? Как бы сразу такой, ну, как бы вывод сквозь строк идет, ну, вообще в СМИ.
Путин направил, да, русских, чтобы избить, да, Порзингиса.
Да.
Ну, это что-то, конечно, очень странная какая-то история. Но история, в принципе, неприятная, потому что Порзингис, как мы понимаем, у нас на контрактном году. То есть он может, конечно, подписать квалификационное предложение от Далласа, но, вероятно, подпишет нормальный контракт, если, конечно, там не найдут чего-то особенного в Латвии. Хотя, конечно, тоже еще, ну, идите до Латвии, доберитесь сначала, прежде чем какие-либо расследования проводить. А потом уже будут какие-то результаты. В общем, да, в НБА у нас много чего интересного, но про тренера Лейкерс, я думаю, мы поговорим отдельно и уже в контексте всего того, что в Лейкерс будет проходить в межсезонье. Кто не знает, Тайрон Лью тренером Лейкерс не стал. Это вы как раз с Вилатом обсуждали в предыдущем подкасте. Был назначен Фрэнк Фогель. бывший тренер Индианы и Орландо, и сразу же был назначен Джейсон Кид ему в помощь главным ассистентом. Причем, как сообщается, Фил Джексон некий принял прям очень активное участие в том, чтобы назначить и Фогеля, и Кида. Вот такой вот семейный бизнес в NBA. Так что будем наблюдать и за этой ситуацией тоже. Обязательно обсудим Лейкерс в ближайшие дни. Еще раз напоминаю, что стартуют у нас финалы конференции в NBA 15 мая в 4 утра, сразу после драфт-лотереи, которая в 3:30. Портленд против Голден Стейт, первый матч в Окленде. И 16 мая на следующий день в 3:30 Торонто против Милуоки, матч в Висконсине. Будет интересно. Яннис против Кавая. Все это мы будем обсуждать вместе с вами уже по ходу, наверное, этой все-таки недели. Потому что много у нас всего интересного намечается здесь. Ну и будем стараться следить и будем быть в курсе. В общем, это был очередной подкаст Спортхаба. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Присоединяйтесь в наш канал в Телеграме. И поддержите нас на Патреоне, где у нас, опять же, ранние доступы к подкастам бывают. И постараемся драфт Coverage наш подтянуть, потому что, к сожалению, прошлую неделю я пропустил по причине болезни, но постараемся подтянуться. На этой неделе финал 4-х Евролиги, превью подкаста обязательно будет, подкасты из Витории, наверное, тоже будут, если я доживу до этого счастливого момента. Леша, ты там, по-моему, подкаст по бейсболу вы готовите тоже с ребятами, да?
Да.
Да, поэтому, в общем, много всего. Джиро де Италия стартовала. Кто пропустил мега-подкаст от Леши и Саши Риверсайда, тоже слушайте, тоже вникайте. В общем, следите за нашей лентой. Футбольную ленту тоже не забудьте, там тоже будут подкасты. В общем, следите за нашими обновлениями. Поддерживайте наших партнеров из GGBet и HyperX, которые помогают этим подкастам выходить регулярно. Ну и поддерживайте нас по мере всего, чтобы мы не болели и вообще чувствовали себя хорошо. Александр Паршут и Алексей Борисовский обсуждают для вас эпичные 7-е матчи полуфиналов конференции NBA. Ждем финалов конференции. Всего доброго. Пока.
Спасибо за внимание. Смотрите плей-офф и не болейте.